Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Крупнейший в мире адронный коллайдер запущен. Конца света, как предсказывали некоторые, не произошло. Грузинские военные опровергают утверждение о том, что они обвинили Михаила Саакашвили в развязывании войны в Южной Осетии. Протесты против резкого роста цен на топливо организованы сегодня профсоюзами России. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Так, Европейский центр ядерных исследований сообщил, что сегодня в 10.30 по центральноевропейскому времени или в 12.30 по московскому тестовый пучок протонов был проведен по всему кольцу Большого адронного коллайдера. Мощность пучка составила 450 гигаэлектронвольт. Это примерно в 30 раз меньше проектной мощности ускорителя. Никаких происшествий не случилось. Официальное открытие коллайдера намечено на 21 октября, рассказывает наш обозреватель Владимир Губайловский.
Проект этого уникального научного инструмента был одобрен в 1994 году. Строительство установки началось в 2001. Коллайдер представляет собой кольцо на глубине около 100 метров. Длина кольца составляет 27 километров. Причем 22 километра кольца окружены мощными сверхпроводящими магнитами, которые своим полем удерживают пучок тяжелых частиц. Работают эти магниты при температуре минус 271 градус по Цельсию, то есть близко к абсолютному нулю. Корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков побеседовал об уникальном эксперименте с научным обозревателем журнала «Вокруг света» Александром Сергеевым.
Это действительно большой прорыв, потому что прорывом становится всякий запуск принципиально нового инструмента. В данном случае энергия частиц, главный параметр, которым характеризуется исследование, повышается примерно в 15 раз по сравнению с тем, что было достигнуто до сих пор. То есть до сих пор самая большая энергия была 1 тераэлектронвольт, а теперь будет 14 тераэлектронвольт. Каждый раз, когда энергетика или какой-то другой важный параметр повышается на порядок, происходят какие-то принципиальные прорывы. Какие именно, надежно предсказать нельзя, хотя есть некоторые ожидания.
Ну вот в данном случае каковы эти ожидания?
Первая, самая известная вещь – это ожидание открытия так называемого бозона Хиггса. Все уверены, что его найдут, и если не найдут ничего больше, это будет рассматриваться как неудача. Бозон Хиггса – это такая частица, предсказанная пока исключительно теоретически, благодаря которой все остальные частицы приобретают массу. Если его не найдут, это будет для теоретической физики катастрофа. Но, скорее всего, найдут. Дальше станет вопрос о том, насколько точно удалось физикам предсказать его свойства. Скорее всего, тут будет обнаружено что-то необычное, потому что уже есть признаки, что та теория, из которой он с его свойствами выведен, бозон Хиггса, не вполне точна. Уже есть признаки, что там потребуются заметные уточнения. Вот это самое интересное. Ну и, наконец, совершенно не исключено, что будут найдены совершенно новые частицы, о которых теоретики вообще не догадываются.
Саш, ну а вот если касаться того эксперимента, который проводится, здесь опасаются за безопасность планеты.
Такие опасения высказываются преимущественно журналистами. Но все это совершеннейшие домыслы, вот по какой причине. Такие процессы, которые будут изучаться на Большом адронном коллайдере, постоянно происходят в атмосфере Земли. Из космоса прилетают частицы, которые намного порядков более энергичны, чем те, которые будут сталкивать в коллайдере. И эти частицы наблюдают, их изучают астрофизики. Единственная причина, почему нужен коллайдер, когда эти столкновения, эти процессы происходят в атмосфере, их очень неудобно наблюдать. Гораздо удобнее сталкивать эти частицы в каком-то детекторе, который специально построили. Надо же расположить всю аппаратуру, чтобы ловить результаты столкновений, потому что когда две частицы быстро сталкиваются, разлетаются тысячи других частиц, менее энергичных, но вот их надо ловить, обмерять. Сделать это можно только в том случае, если столкновение происходит в заранее оговоренном месте, внутри детектора. Эти столкновения менее энергичны, чем те, которые ежедневно происходят в земной атмосфере. Если бы что-нибудь катастрофическое в результате них могло произойти, Земля бы давно уже исчезла.
Саш, если говорить об этом безопасном эксперименте, известна его стоимость, сколько было денег потрачено?
Это очень сложный проект, очень большой. Он состоит из огромного количества подпроектов. Он использует унаследованную архитектуру, скажем, туннель не копали под этот адронный коллайдер. Он был создан под прежний электронный коллайдер. Но порядок величины около 10 миллиардов долларов. Кроме туннеля, в котором летают частицы, они там летают по туннелю длиной 27 километров на глубине 100 метров, там еще построили 4 огромных подземных комплекса, каждый высотой по 25 метров детекторов. И эти детекторы, каждый стоит примерно столько же, сколько оснащение всего кольца коллайдера. Считается, что где-то примерно к 2014 году, как бы все эксперименты на нем основные закончатся, начнется перерыв на модернизацию, потом заработает нового уровня проект, который пока еще обсуждается.
Говорил научный обозреватель журнала «Вокруг света» Александр Сергеев. Корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хаврунин побеседовал с известными европейскими физиками о возможной опасности экспериментов, проводимых на Большом адронном коллайдере.
Некоторые физики из разных стран мира заявляют, что запуск коллайдера уничтожит все живое и превратит планету в черную дыру. Однако в Европейском центре ядерных исследований считают, что проведение эксперимента совершенно безопасно, говорит один из сотрудников центра, швейцарский физик Рольф Ландуа, специалист в области исследования антиматерии.
Мы очень волнуемся в связи с запуском коллайдера. Мы надеемся, что эксперимент откроет новую эпоху физики. Мы не считаем, что существует угроза экологической катастрофы в случае неполадок в работе устройства. Даже если система охлаждения даст сбой и магниты нагреются, ничего страшного для окружающей среды произойти не может. Магниты перестанут работать, только и всего. Такой вариант развития событий мы предусмотрели. Хуже будет, если прорвется вакуумная труба. Это поставит под угрозу работу всего коллайдера. Однако даже в этом случае жителям Женевы и близлежащих городов нечего опасаться. Коллайдер находится глубоко под землей. Мы очень рады, что этот эксперимент наконец проводится. Мы, естествоиспытатели, люди любопытные, и мы не имеем права говорить, что та или иная проблема физики слишком сложная, и ее якобы решить невозможно.
А вот мнение Герхарда Бернера, сотрудника немецкого института внеземной физики имени Макса Планка. Это научное учреждение находится в Гархинге, пригороде Мюнхена.
Я думаю, что после запуска коллайдера мы сможем лучше понять развитие космоса, узнать, что произошло в первые секунды после Большого взрыва и как возникли галактики. Наверняка после проведения эксперимента многие научные представления придется пересмотреть. Я считаю, что коллайдер можно смело запускать, и никакие черные дыры не появятся. Странно читать в прессе рассуждения некоторых ученых на эту тему. Более нелепого способа уничтожить планету, пожалуй, и вообразить было бы невозможно.
Передает из Германии Александр Хаврунин. Стоимость строительства коллайдера и запуска его в эксплуатацию по сегодняшней оценке не превысит 10 миллиардов долларов. Владимир Губайловский, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы второго информационного часа программы «Время свободы» – запуск крупнейшего в мире адронного коллайдера. Напомню, что его официальное открытие намечено на 21 октября. В Москве 17 часов 15 минут. Сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Дополнительные наблюдатели от ЕС и ОБСЕ в конфликтных регионах Грузии будут размещены вокруг Абхазии и Южной Осетии. Как заявил сегодня на брифинге в Москве глава МИД России Сергей Лавров, внутри Абхазии и Южной Осетии число международных наблюдателей останется прежним, как и до начала военного конфликта 7 августа. В грузинском селе Каралети в буферной зоне вокруг Южной Осетии, которую патрулируют российские войска, убит грузинский полицейский. Грузинская сторона утверждает, что огонь велся российскими военными. Они отрицают свою причастность к произошедшему. В Госдуме сегодня обсуждается доклад министра обороны России Анатолия Сердюкова об основных задачах и проблемах вооруженных сил России в условиях новых военных угроз. На Украине в Донецкой шахте имени Абакумова произошел пожар. В этот момент в забое находился 81 человек. Организована их эвакуация. Об этом сообщает штаб горно-спасательной службы. Российские профсоюзы сегодня проводят в разных городах акции против роста цен на топливо. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет моя коллега Ирина Лагунина. А тема сегодня – судьба грузинского населения Южной Осетии, раскол в радикальной партии Сербии, уголовное дело против дагестанской газеты «Черновик» в разделе «Наука» о том, как появляется новая информация о геноме живых существ. Итак, все это в сегодняшнем выпуске радиожурнала «Время и мир». Слушайте в 22 часа. Ведущая Ирина Лагунина. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Вновь возвращаемся к главной теме последних недель. Министерство обороны Грузии категорически опровергло утверждение о том, что представители Генштаба грузинских вооруженных сил обвинили в развязывании войны в Южной Осетии президента Грузии Михаила Саакашвили. Рассказывает корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
В Министерстве обороны Грузии называют полной дезинформацией сообщение ряда СМИ со ссылкой на газету «Frankfurter Allgemeine Zeitung» о том, что представители Генерального штаба Вооруженных сил Грузии на неких консультациях в Брюсселе возложили всю ответственность за ход и итоги войны на президента страны и верховного главнокомандующего Михаила Саакашвили. В Министерстве обороны отмечают, что такого органа, как Генеральный штаб, в Грузии уже не существует. Он заменен Объединенным штабом руководителей родов войск и направлений, которые ничего подобного своим коллегам из НАТО не говорили. Тем не менее, примечательно, что грузинские СМИ никак не реагируют на сенсационные публикации, а значит, нет и публичных опровержений со стороны руководства Объединенного штаба. Сейчас в Грузии больше говорят о последних событиях на западе страны, где, судя по сообщениям местных администраций, российские войска начали выполнять положение мирного плана Саркози-Медведева по отводу военных частей с территории, собственно, Грузии в Абхазию и Южную Осетию. Например, в Поте на Черноморском побережье российские военнослужащие начали разбирать заграждения у своих блокпостов, явно готовясь к тому, чтобы покинуть этот портовый город. Напомним, что именно пребывание российских частей в Поте, который не имеет никакого отношения к Абхазии и Южной Осетии и даже не входит в зоны безопасности вокруг признанных республик, было главным камнем преткновения в ходе переговоров по урегулированию конфликта. Аналогичная ситуация и в других западногрузинских городах. Всенаки и Хоби. Как известно, согласно договоренностям, достигнутым в Москве между президентами Франции и России, Российская Федерация обязалась до 15 сентября отвести все войска, расположенные на линии Синаки-Поти, включительно. По этой линии проходят все важнейшие коммуникации, связывающие восток Грузии с Черноморским побережьем. Сложнее обстоят дела на востоке страны. По сообщению МВД Грузии, утром в среду осетинские бойцы подкрались к посту грузинской полиции у села Каралети. Этот пост расположен недалеко от блокпоста российских военнослужащих и открыли огонь, в результате чего один грузинский полицейский погиб. МВД обвиняет российскую сторону в том, что военнослужащие не помешали нападению и не оказали содействия полицейским в задержании преступников. Им удалось скрыться на территории Южной Осетии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Московское время 17 часов 19 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее следующие несколько минут мы посвятим обсуждению политического кризиса на Украине, который в последнее время только усиливается. Обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников обсуждал сегодня в студии «Свободы» эту тему с редактором отдела политики газеты «Коммерсант Украина» Валерием Калнышем и журналистом газеты «Сегодня» Александром Челенко. Фрагмент этой беседы мы предлагаем вашему вниманию.
Валерий, как вы считаете, в принципе, можно говорить о том, что европейская перспектива Украины столь же эфемерна, или это уже какая-то конкретика?
Я думаю, это конкретика, потому что то, что произошло в Париже, могло быть гораздо хуже по отношению к Украине. Украину могли осудить и за попытки отменить безвизовый въезд в Украину для жителей стран Евросоюза, могли осудить за внутриполитический кризис. Этого не произошло. И вот эта нейтральная позиция, которая была оглашена по отношению к Украине, я думаю, это все-таки достаточный плюс, потому что могло быть гораздо хуже.
Александр, вы тоже сходите из ситуации, что Украина скорее на этом саммите была страной, которой могли просто сказать, что у нее нет никакой европейской перспективы, и то, что ей этого не сказали, это уже успех?
Нет, я не согласен с тем, что никогда не скажут Украине, что у нее нет европейской перспективы. Это фантастика, такого не может быть. Для этого нужно, чтобы в Украине воцарился там какой-нибудь второй Александр Лукашенко. Ну, во всяком случае, я считаю, что вот вчерашний саммит, это все-таки поражение заявление Виктора Ющенко. Почему? Возможно, надеялись на то, что будет какое-то конкретное все-таки вот соглашение об этой самой вот ассоциации, какое-то продвижение, во всяком случае, как-то документально зафиксировано, и какие-то обозначенные действительно перспективы членства в Евросоюзе Украины. Они обозначены не были. Я не знаю, это может быть вот чересчур завышенные ожидания у, во-первых, там, украинского МИД, у секретаря президента, у самого Виктора Андреевича Ющенко есть, да, что они ждут, что ну, все эти перспективы будут вот раскрыты. Они все-таки были такие завышенные ожидания, нет, да, и, естественно, на фоне того, что ничего такого не досталось Украине, ну, наверное, может быть, немного и украинцев, и президента вот опустило все-таки на
Я думаю, там один несомненный плюс в том, что Европа не отбросила так называемый восточноевропейский вариант, да, когда то, что произошло с странами бывшего Советского Союза, которые, в конце концов, когда-то стали членами Евросоюза, не был объявлен североафриканский вариант, когда вот то, что называется ассоциированное членство, вот это партнерство, этого не было. И я так подозреваю, восточноевропейский вариант ни Саркози, ни Барозу, ни Солана никто не отбрасывал, да, он будет. Понятно, что это произойдет не очень скоро.
Ну, вы знаете, если я хотел бы еще вот ваше, Валерий, ваше, Виталий, внимание обратить на внутриполитические не итоги, а во что это выльется вот во внутриполитическая реальность. Вот, например, есть такой депутат, бьютовец Святослав Алиник, такую в прорегиональную группу, да, вот он входит там вместе с Андреем
Портновым,
да, партию регионов, да, это известно. И он очень сильно так вот рад тому, что вот, ну, смотрите, вот лопнул вот еще и европейский, так сказать, этот вот пузырь, миф и так далее и тому подобное, он такой обрадованный и так далее и тому подобное. А потом вот в нашей газете дал комментарий известный политик Нестор Шуфрич. Вы знаете, его тоже относят протимошенковским, да,
в группе в партии регионов.
Да,
вы тоже запутаете наших российских радиослушателей, я не понимаю, как все это может быть.
Я просто к чему это говорю, что во всяком случае вот Юлия Тимошенко, мне так кажется, да, или во всяком случае бьют, и партия регионов, вот, будут, наверное, по всей вероятности упрекать Виктора Андреевича Ющенко. Вот смотрите, все, Ющенко, да, отказала, Европа отказала в поддержке.
Никаких... А если бы на саммит поехала бы с ним Тимошенко, то был бы серьезный прорыв.
Прорыв, возможно,
но,
да.
Да, но с другой стороны, мы рассматриваем здесь премьер-министра, президента, мы не рассматриваем здесь страну. Если смотреть на государство Украина, я думаю, государство выиграло. Кто по персоналиям проиграл, ну, это вопрос такой, конечно же, Тимошенко будет использовать и в свою пользу трактовать решение саммита в Париже, конечно, да.
Безусловно.
Напомню, что участниками разговора в студии «Свободы» были редактор отдела политики газеты «Коммерсант Украина» Виктор Калнич и журналист газеты «Сегодня» Александр Челенко. Беседу вел Виталий Портников. Завершает второй информационный, простите, очередные полчаса программы «Время свободы». Завершит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее, как всегда, ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Президент Буш объявил во вторник о планах частичного вывода войск из Ирака и увеличения американского контингента в Афганистане. Впрочем, окончательное слово о будущем операции в Ираке останется за новым президентом. Слово Алану Давыдову.
Выступив в Национальном университете обороны в Вашингтоне, Джордж Буш заявил, что укрепление безопасности в Ираке позволяет в ближайшие месяцы вывести оттуда часть войск США и за счет этого увеличить американское военное присутствие в Афганистане. В ближайшие несколько месяцев мы вернем домой примерно 3400 военнослужащих подразделений боевого обеспечения, включая персонал ВВС, взрывников, саперов, строителей, служащих военной полиции и подразделений разделение материально-технического обеспечения. К ноябрю домой вернется батальон морских пехотинцев, ныне расквартированный в провинции Анбар. В феврале домой будет отправлена еще одна армейская боевая бригада. По словам Буша, сокращение 146-тысячного американского воинского контингента в Ираке коснется примерно 8 тысяч человек. В то же время, ввиду активизации деятельности Аль-Каиды и Талибана в Афганистане, президент распорядился послать в эту страну подкрепление примерно в 4500 человек. В ноябре это будет батальон морской пехоты, который первоначально предполагалось послать в Ирак, а в январе – армейская бригада. План Буша вызвал резкую критику со стороны кандидатов в президента Демократической партии Барака Обамы. Обама заявил, что вывод 8 тысяч военнослужащих из Ирака – недостаточная мера в условиях нехватки ресурсов и отсутствия острой необходимости держать войска в этой стране. Лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид выразил удивление тем, что президент посылает в Афганистан такое небольшое подкрепление. Прокомментировать последнее решение Белого дома по Ираку и Афганистану я попросил старшего сотрудника Вашингтонского аналитического фонда «Наследие» Джеймса Филлипса.
The administration... Администрация действует осторожно, потому что нынешние положительные тенденции в Ираке хрупкие и обратимы. Важно также присутствие достаточного числа американских военнослужащих в помощь обеспечению безопасности в ходе предстоящих в будущем году выборов в Ираке. Но после них, если положительные тенденции сохранятся, то сокращение американского военного присутствия в Ираке ускорится. В Афганистане же война носит циклический характер. В предстоящие зимние месяцы горные перевалы замерзнут, и это блокирует передвижение сил Талибана из Пакистана в Афганистан. Боевые действия не будут масштабными. К тому же талибы представляют собой скорее политическую и идеологическую угрозу, чем военную. Поэтому я не думаю, что масштабное наращивание американских войск в Афганистане даст такой же положительный эффект, как в Ираке. Как отмечают американские наблюдатели, Джордж Буш оставляет все последующие крупные решения по Ираку и Афганистану своему преемнику. Джеймс Филлипс напоминает, что в отличие от Джона Маккейна, выступающего за постепенный вывод боевых подразделений из Ирака, Барак Обама обещает сделать это в первые 16 месяцев после прихода в Белый дом, что чревато ухудшением ситуации в Ираке. Однако по Афганистану, говорит эксперт, оба кандидата проявляют большее сходство в позициях и выступают за активизацию военной помощи этой стране.
Рассказывал Алан Давыдов. Как низко могут упасть цены на нефть? На этот вопрос, совсем недавно казавшийся невероятным, сейчас пытаются ответить многие эксперты. Во вторник за баррель давали меньше 103 долларов. Слово Яну Рунову.
Цены на нефть упали со своего пика на 30%. До какого предела может падать стоимость? Аналитик Citigroup Тим Эванс ответил.
My longer-term view is that...
На мой взгляд, в конечном счете цены опустятся до 70-80 долларов за баррель. Это наиболее реальная цена, соответствующая умеренному росту спроса. Я ожидаю в течение ближайших месяцев снижения цен до разумного уровня. Как снижение цен на нефть может отразиться на экономике таких государств, как Россия? Я полагаю, градус нервозности в таких странах понятен, если доходы от продажи нефти составляют важнейшую статью доходов государства. Особенно если уровень государственных расходов был ориентирован, скажем, на среднюю цену в 120 долларов за баррель. Слишком высокие цены, 140 долларов и выше, привели к сокращению спроса, к дополнительным капиталовложениям в добычу нефти за пределами традиционных нефтедобывающих стран, например, в Бразилии, где были открыты офшорные месторождения, построены нефтеперерабатывающие заводы. Таким образом, страны ОПЕК получили новых конкурентов. Слишком высокие цены на нефть стали стимулом для поисков альтернативных видов топлива. Деньги потекли в производство биотоплива, в попытке найти новые способы использования каменного угля и так далее. Так что сейчас не в интересах ОПЕК принимать меры, ведущие к значительному росту цен на нефть, ибо это еще сильнее толкнет потребителя к экономии потребления нефти и к поиску альтернативных видов топлива. С этой точки зрения, ОПЕК выгоднее снижение цен до уровня ниже 100 долларов за баррель. И чтобы ускорить этот процесс, Саудовская Аравия должна быть заинтересована не в сокращении, а в увеличении нефтедобычи с учетом долгосрочной перспективы на нефтяном рынке. Это был Тим Эванс, эксперт из Citigroup.
С ним беседовал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что ее итоговый выпуск выйдет в эфир сегодня в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Центральные темы сегодня – это военные аспекты конфликта между Россией и Грузией, первые слушания по иску Грузии против России в Международном суде в Гааге, ситуация на Украине, где после войны на Кавказе оживилась дискуссия о евроатлантической интеграции. Так, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске «Времени свободы» в 20 часов. Сейчас в Москве 17 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Дополнительные наблюдатели от ЕС и ОБСЕ в конфликтных регионах Грузии будут размещены вокруг Абхазии и Южной Осетии, заявил сегодня на брифинге в Москве глава МИД России Сергей Лавров. В грузинском селе Каралети в буферной зоне вокруг Южной Осетии, которую патрулируют российские войска, убит грузинский полицейский. По утверждению грузинской стороны, огонь велся от российского блокпоста. Российские военные отрицают причастность к произошедшему. В Госдуме сегодня обсуждался доклад министра обороны России Анатолия Сердюкова об основных задачах задачах и проблемах вооруженных сил России в условиях новых военных угроз. На Украине в Донецкой шахте имени Абакумова произошел пожар. В забое в этот момент находился 81 человек. Организована их эвакуация. Российские профсоюзы проводят сегодня в разных городах акции против роста цен на топливо. В Москве совершены нападения на иностранцев. В юго-западном районе избит 19-летний студент из Африки. Он госпитализирован с травмой головы. На северо-востоке с ножевым ранением в больницу доставлен гражданин Азербайджана. Президент США Джордж Буш принимает сегодня в Белом доме президента Ирака Джаляля Талабани. Накануне США объявили о планах вывести из Ирака в феврале будущего года 8 тысяч солдат и офицеров. Главный прокурор Международного Гаагского трибунала по бывшей Югославии Серж Брамерц прибывает в Белград, чтобы оценить ход расследования военных преступлений в Сербии. Это первый визит высокопоставленного чиновника ООН с тех пор, как в Белграде был арестован и выдан в Гаагу бывший лидер боснийских сербов Радован Карадж. Пхеньян опровергает появившиеся сообщения о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ира. Японские средства массовой информации приводят заявление Ким Йон Нама, второго лица в руководстве КНДР, о том, что у северокорейского руководителя со здоровьем нет никаких проблем. Итак, вернемся к одной из главных тем сегодня в России. Профсоюзное объединение и автомобилисты по всей стране провели всероссийскую акцию протеста против повышения цен на топливо, рассказывает Максим Ярошевский.
В Москве с половины девятого до половины десятого утра прошли пикеты протеста у центральных офисов крупнейших нефтяных компаний «Лукойла», «Роснефтегаза», «ТНК БП». Основное событие началось в полдень. Митинг на площади Тараса Шевченко собрал более 1000 человек, в основном представителей самых различных столичных профсоюзов, начиная от автомобильных и дорожных, заканчивая авиационными и профсоюзом связи.
Все, что мы носим, все, что мы едим, это топливо. Топливо, которое занимает в цене товаров вот клуб 40-60%. Почему же мы допустили именно то, что экспортеры, а мы экспортеры нефти, у нас цена гораздо выше, чем у стран-импортеров?
Профсоюзы тщательно подготовились к акции. Они высчитали, что стоимость одной тонны топлива в России равняется стоимости 6 тонн зерна. Транспарант с этой надписью заканчивался словами «Правительство, задумайся об этом». Высокие цены на топливо сегодня касаются абсолютно всех россиян, повторяли на митинге, в том числе и тех, кто пользуется авиатранспортом, говорит президент профсоюза летного состава Мирослав Байчук.
Если так будет дальше продолжаться, то, к сожалению, в ближайшее время мы будем летать на Боингах и Эрбаса, и за спиной у нас будут сидеть только олигархи. Уважаемые товарищи, я бы хотел как пилот, чтобы у меня за спиной сидели вы, здесь присутствующие, сидели ветераны, а не сидели те, кто сидит у трубы.
Рядовые участники митинга находили свои негативные последствия роста цен на топливо, говорит член профсоюза связи, главный технический инспектор Татьяна Макарова.
Почтовые организации у нас в основном, вы знаете, что почта разводится на машинах, да, используют. И поэтому у нас, конечно, сейчас, при том, что почта у нас в государстве, она сейчас убыточная, это все знают, государство не дотирует почту, поэтому, естественно, они будут убыточные почтовые, потому что очень много идет цены на бензин в автокомбинатах. Они, в общем-то, большой убыток приносят для отрасли.
Профсоюзы предупреждают, если власть никак не отреагирует на их требования, то всероссийская акция повторится уже 7 октября. Если сегодня в ней приняли участие около миллиона человек, то во второй примет участие в несколько раз больше. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:34. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Программу продолжает выпуск новостей экономики. Сегодня его подготовил и представит обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский.
Пик российского рынка акций был отмечен 19 мая 2008 года, после чего началось его снижение. Две трети всей капитализации этого рынка приходится на акции российских нефтегазовых компаний. И сначала говорили об общей тенденции на международных финансовых рынках. Инвесторы, поняв, что цены на сырье близки к пиковым, начали выводить свои деньги из сырьевых активов, в том числе российских. Но в первой половине лета снижение на российском рынке еще не было таким крутым, как в последние недели. Руководитель аналитического отдела инвестиций инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Вообще, если смотреть на снижение котировок, то оно происходило достаточно равномерно, но в то же время достаточно резко, что само по себе для инвесторов это очень странно. Как правило, такого на рынке не бывает. Природа – это на самом деле уникальная ситуация, которая наблюдалась последние несколько лет во всем мире, когда активы всех классов росли в цене. То есть раньше никогда не было такого, чтобы и облигации росли в цене, и акции, и сырьевые товары, и так далее, и так далее. Соответственно, чтобы вернуться в какое-то нормальное состояние, когда изменение котировок происходит вместе с улучшением фундаментальных показателей компании, необходима некая встряска и своего рода кризис, который мы, собственно, и наблюдаем не только в России, а практически на всех мировых фондовых площадках.
Мировые цены на нефть, хотя и упали почти на треть всего за два последних месяца, по-прежнему намного превышают прошлогодние. И пока большинство прогнозов сводятся к тому, что они вряд ли окажутся ниже 80-90 долларов за баррель в обозримом будущем. И вчерашнее решение ОПЕК о сокращении объемов поставок нефти говорит скорее о том же. Тем не менее, акции российских нефтяных компаний, доминирующих на всем российском рынке, продолжают стремительно падать.
Дело в том, что для нефтяной отрасли, да и для любых компаний, которые связаны с сырьем, для них важно не то, какая цена будет сегодня, какая цена будет завтра, а какая цена сложится по итогам какого-то длительного промежутка времени, обычно это квартал. Если мы сравним среднюю цену за второй квартал 2008 года и сколько уже прошло времени в третьем квартале, то на самом деле цены не изменились. Как Brent был в районе там, 120 долларов, так он там и остался. В данном случае нефтяные компании и акции нефтяных компаний, поскольку они самые ликвидные, самые востребованные, их первыми и продают фонды для поддержания краткосрочной ликвидности. То есть продают сначала то, что потом очень легко на большую сумму можно назад откупить без потери.
Во вторник, 9 сентября, российские акции подешевели в среднем на 7-9%. В среду, ко второй половине торгов, падение составило 3-5%.
Это был выпуск новостей экономики. Его представил Сергей Семенский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Московское время 17:38. Информационную программу «Время свободы» продолжает наша традиционная рубрика «Мировая политика». Итак, Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге в среду заканчивает слушание по вопросу о временных мерах в рамках иска Грузии к России. Напомню, что Тбилиси обвиняет Москву в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нидерландах Софья Корниенко.
Грузия подала иск в Международный суд ООН в Гааге 12 августа, обвинив Российскую Федерацию в нарушении Конвенции 1965 года о ликвидации всех форм расовой дискриминации. По заявлению грузинской стороны, Россия неоднократно нарушала свои обязательства, оговоренные в тексте Конвенции, причем не только в августе 2008, а еще с 1990 года. 14 августа Грузия повторно обратилась в Международный суд с просьбой принятия временных мер с целью защиты прав грузинского населения еще до окончания судебного процесса против Российской Федерации. В качестве таких временных мер Грузия просит обязать Российскую Федерацию соблюдать нормы Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, воздержаться от дискриминации по этническому признаку в любой форме, будь то напрямую или, цитирую, через сепаратистские формирования в Южной Осетии и Абхазии, находящиеся под российским управлением и контролем, говорится в ходатайстве грузинской стороны. Отдельным пунктом выделено требование немедленно прекратить нарушение прав человека, в том числе прекратить отказывать грузинским беженцам в возвращении в свои дома в Южной Осетии, Абхазии и прилегающих областях. 15 августа президент Международного суда, судья Розалин Хиггинс, опубликовала обращение к обеим сторонам, в котором назначила экстренные слушания на 8, 9 и 10 сентября с целью установить Обладает ли Международный суд в отношении поданного Грузии иска юрисдикцией prima facie, то есть при отсутствии доказательств в пользу противного, и возможно ли требовать исполнения указанных временных мер в текущей ситуации? Объяснил в интервью «Радио Свобода» пресс-атташе суда Борис Хайм. По мнению российской стороны, ни в ходе текущих событий, ни на протяжении последних 18 лет в разногласиях между Россией и Грузией этнической составляющей не было. Российская делегация настаивает на политических мотивах Грузии к возбуждению процесса и оспаривает полномочия Международного суда в Гааге рассматривать дело, касающееся военных действий. Заместитель министра юстиции Грузии Тина Бурджелиани в интервью «Радио Свобода» так прокомментировала позицию российской стороны. В иске мы отчетливо перечисляем примеры этнической дискриминации по отношению к грузинскому населению. С точки зрения международного права не имеет значения, в каком контексте этнические чистки происходят. Дискриминационные действия могут осуществляться в ходе военных операций, а могут другим способом. Мы убеждены, что конвенция применима в любом случае. Решение по вопросу юрисдикции должен принимать сам суд. Какое решение суда в результате текущих экстренных слушаний грузинская сторона сочла бы оптимальным? Мы с уважением отнесемся к любому судебному решению. Однако наше ходатайство подразумевало, что нам необходима помощь суда в том, чтобы России было указано остановить этнические чистки грузинского населения на территориях, которые находятся под российским контролем. Мы приехали в Гаагу только с одной целью – защитить грузинское население от этнических чисток. Вопрос о выводе войск поднимался только в том смысле, что если Россия не хочет нести ответственности за дискриминацию против грузинского населения, ей следует вывести свой контингент с грузинской территории. Однако сейчас российские войска прибывают на территории Грузии в нарушение международных норм. И некоторые грузинские территории российские войска напрямую контролируют. На этих территориях совершаются серьезнейшие нарушения прав человека, документально подтвержденные. А следовательно, в ответе за эти нарушения Россия, согласно нормам международного права. В России распространено недоверчивое отношение к учреждениям международного права и их решениям. Помимо этого, российская сторона подвергает сомнению доказательность обвинений Грузии. При таком отношении России к суду можно ли надеяться на эффективность его решения, даже если оно будет принято в пользу Грузии? Мы очень сожалеем, если в России решения международного суда не считают авторитетными. Мы со своей стороны, наоборот, подчеркиваем, что верим в международное право. Мы считаем, что данный вопрос должен быть разрешен с точки зрения международного права. Если в России так не считают, что ж, это их выбор. Доказательств у нас более чем достаточно, сказала заместитель министра юстиции Грузии Тина Бурджелиани. В ходе заседания она подчеркнула, что информация о возвращении беженцев в родные села неверна, что грузинам не дают вернуться на территории, входящие в российскую буферную зону. В Гальском районе грузинское население полностью изолировано. По информации замминистра юстиции Грузии, на сегодня беженцами стали 450 тысяч грузин, 10% населения Грузии. Решение касательно юрисдикции Международного суда и применимости временных мер ожидается через несколько недель. Созданный в 1946 году Международный суд является одним из шести основных органов ООН и рассматривает разногласия между государствами. Решения суда принимаются 15 судьями из 15 разных стран, в том числе из России, каждый из которых избирается сроком на 9 лет. Софья Корниенко для «Радио Свобода», Гаага.
Репортаж Софьи Корниенко прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Мировая политика». Московское время 17:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Дополнительные наблюдатели от ЕС и ОБСЕ в конфликтных регионах Грузии будут размещены вокруг Абхазии и Южной Осетии. Как заявил сегодня на брифинге в Москве глава МИД России Сергей Лавров, внутри Абхазии и Южной Осетии число международных наблюдателей останется прежним, как и до начала военного конфликта 7 августа. В грузинском селе Каралете в буферной зоне вокруг Южной Осетии, которую патрулируют российские войска, убит грузинский полицейский. По утверждению грузинской стороны, огонь велся от российского блокпоста. Российские военные отрицают причастность к произошедшему. В Госдуме сегодня обсуждается доклад министра обороны России Анатолия Сердюкова об основных задачах и проблемах вооруженных сил России в условиях новых военных угроз. На Украине в Донецкой шахте имени Абакумова произошел пожар. В забое находится 81 человек, ведется эвакуация. Об этом сообщил штаб украинской горно-спасательной службы. Российские профсоюзы сегодня в разных городах проводят акции против роста цен на топливо. В Москве совершены нападения на иностранцев. В юго-западном районе избит 19-летний студент из Африки. Он госпитализирован с травмой головы. На северо-востоке с ножевым ранением в больницу доставлен гражданин Азербайджана.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Военные действия на Кавказе стали причиной отказа музыкантов из Великобритании и Канады от участия в четырехдневном международном фестивале военных оркестров под названием «Кремлевская зоря». Соответствующее заявление об этом распространили британское и канадское министерство иностранных дел. В результате фестиваль военной культуры в Москве в этом году, посвященный 325-й годовщине со дня создания Российской императорской гвардии, а также юбилею старейших гвардейских российских полков Семеновского и Преображенского, не состоится вовсе. Открытие фестиваля было запланировано на завтра. Рассказывает корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Фестиваль военных оркестров «Кремлевская зоря» должен был пройти на Поклонной горе. Первый такой фестиваль с огромным успехом прошел осенью прошлого года на Красной площади в Москве. Московский фестиваль продолжает традиции знаменитого Эдинбургского фестиваля военных оркестров «Эдинбург Милитари Тату», который ежегодно с 1950 года проходит в столице Шотландии. Собственно, британцы и помогали организовывать фестиваль в Москве. Его советником был и остается бригадный генерал Мел Джеймсон, до недавнего времени возглавлявший Эдинбургский фестиваль военных оркестров. Связи между двумя фестивалями были очень тесными. В августе прошлого года Россия выручила у строителей Эдинбургского фестиваля, когда в последнюю минуту направила в Эдинбург оркестр Кремлевского полка. Тогда не смог приехать американский военный оркестр. А спустя месяц оркестр шотландских волынщиков уже маршировал по Красной площади. В этом году второй фестиваль «Кремлевская зоря» должен был быть особенно представительным. Предполагалось, что на Поклонной горе прошествует 40 волынщиков ирландского гвардейского полка, королевского шотландского полка и королевского стрелкового полка гурков. Ожидалось также прибытие 20 волынщиков и барабанщиков вооруженных сил Канады, оркестра роты почетного караула Республиканской гвардии Франции, оркестра волынок из Новой Зеландии, военного оркестра из Австрии и оркестра Султанской гвардии Омана. Однако за неделю до московского фестиваля Министерство иностранных дел Великобритании отменило участие в нем британских музыкантов. «В свете вооруженных действий России в Грузии, говорится в заявлении Foreign Office, мы не считаем возможным, чтобы военный оркестр британской армии принял участие в Кремлевской зоре». Аналогичное решение приняла и Канада, за которой последовали и другие иностранные участники фестиваля. В результате организаторы московского фестиваля вынуждены были его отменить, заявив о его переносе на 2009 год. Свое решение они объяснили тем, что иностранные участники отказались прибыть в Москву или не подтвердили свое ранее заявленное участие. Британский советник «Кремлевской зори» бригадный генерал Мел Джеймсон в интервью «Радио Свобода» высказывает сожаление.
«Я в высшей степени разочарован тем, что нашим музыкантам не позволили прибыть в Россию. Я всегда считал, что у музыки нет границ, и думаю, что культурный обмен с Москвой полезен обеим сторонам. Это замечательная практика. Мы надеемся все же, что «Кремлевская зоря» состоится в будущем году, когда, мы надеемся, российско-британские отношения нормализуются. Такого рода международный обмен особенно важен для меня, потому что я всегда стремился приглашать в Эдинбург как можно больше иностранных участников со всего мира для выступлений на огромной площади перед Эдинбургским замком».
Приглашали ли вы российские военные оркестры на Эдинбургский фестиваль?
Приглашаю и уже давно. В 90-е годы я пригласил на фестиваль оркестр российских военно-морских сил. Затем пригласил танцевальный ансамбль «Казаков». Замечательный ансамбль. Он приезжал на фестиваль 2 или 3 раза. В прошлом году у нас побывал Московский военный оркестр. Потрясающие музыканты.
В прошлом году вы и британские военные музыканты впервые побывали на фестивале «Кремлевская зоря».
Для нас было честью выступить на Красной площади. Впервые британские волынщики выступили в таком количестве на этой замечательной площади. Это было очень впечатляющее зрелище. И когда мы вышли на площадь из ворот Спасской башни, мне сказали, что впервые со времени императора Николая II там играл иностранный военный оркестр. Это был трогательный момент – маршировать вместе с российскими оркестрами. Соединились две музыкальные культуры, чего раньше никогда не было. Шотландские волынщики никогда раньше там не играли. Это было уникальным событием. Вы знаете, мой полк шотландских королевских драгун, в котором я служил, был организован в 1678 году. В 1899 году королева Виктория пригласила в Британию русского царя Николая II и сделала его почетным полковником моего полка. В нашей казарме висит портрет императора Николая в полной парадной форме шотландского полка. Царь часто посещал полк, вплоть до своей трагической гибели в 1918 году. Кстати, до сих пор оркестр нашего полка исполняет старый русский гимн перед тем, как солдаты и офицеры ежегодно приступают к торжественному обеду в память о царе Николае.
Говорил британский советник Московского фестиваля военных оркестров, бригадный генерал Мел Джеймсон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Московское время 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Рубрику ведет Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты помогут Грузии восстановить и укрепить ее вооруженные силы, заявил во вторник на специальных слушаниях в Конгрессе заместитель министра обороны США Эрик Эдлман. На нынешней неделе в Тбилиси отправится группа специалистов Пентагона, которые должны оценить, в чем, по словам Эдлмана, состоят законные нужды Грузии. Грузия, как и любая суверенная страна, должна иметь возможность защитить себя и предотвратить агрессию, заявил заместитель министра обороны США. Стратегия Белого дома, по словам представителей администрации, преследует две цели – поддержать Грузию и не позволить России разделить Европу. Сенатор Хиллари Клинтон, выступая на слушаниях, поставила под вопрос решение администрации Буша заблокировать договор о сотрудничестве с Россией в области атомной энергии, заявив, что договор в американских интересах и попытки изолировать Москву вряд ли разумны. Сенсационная популярность Сары Пейлин, предложенной Джоном Маккейном, вице-президентом, меньше 2 недель назад, подтверждена не только социологами, но и рынком. Американская компания Hero Builders начала выпуск куклы Сары Пейлин в 2 вариантах. Сара Пейлин – руководитель и Сара Пейлин – супервумен. Первая версия стоит $28, вторая – на $2 больше, не исключено из-за стоимости пластика, ушедшего на создание приталенного, широко развивающегося плаща. Авторы куклы создали жизнеутверждающий имидж Сары Пейлин, тщательно воспроизведя ее ретро-прическу и ретро-очки, ставшие, кстати, последним криком моды. Товар явно предназначен для ее многочисленных поклонников, а их, судя по опросам, большинство американцев. Город Сан-Антонио обнародовал во вторник план создания первого в стране завода по переработке человеческих экскрементов в топливо, точнее в природный газ. В год город производит 140 тысяч тонн того, что в официальных бумагах называют биоматериалами. На новом производстве из органических отходов будет выделяться газ метан, на котором будут работать электростанции. Прежние подобные эксперименты проводились в ограниченных масштабах. Город намерен перерабатывать 90% того, что спускается в унитазы. Очищенная жидкость пойдет на орошение. Все остальное после переработки превратится в компост и природный газ. Американский рынок недвижимости испытал очередное потрясение, причем на этот раз оно коснулось одного из последних несокрушимых островков – Манхэттена.
Шумно рекламировавшаяся в мае сделка о покупке самой дорогой нью-йоркской квартиры не состоится. Покупатель, собиравшийся выложить больше 50 миллионов за квартиру с видом на Центральный парк, подал в суд на продавцов, требуя вернуть задаток и выплатить неустойку. Этот покупатель – российский сенатор Андрей Вавилов. С подробностями Владимир Морозов.
В суд Нью-Йорка обратился российский финансист Андрей Вавилов. Он требует взыскать с владельцев отеля «Плаза» компании L&T Properties 10 миллионов долларов. Такой задаток Вавилов уплатил за квартиру, за которую он согласился выложить 53,5 миллиона. Еще 20 миллионов он хочет получить за моральный ущерб, который якобы нанесли ему продавцы. Самая дорогая в Нью-Йорке квартира находится в центре Манхэттена в здании «Отель Плаза», которое в свое время прославили Скотт Фицджеральд и Нил Саймон. Российский финансист увидел ее на рекламном ролике и решил купить, что называется, не глядя. Как часто люди покупают такие дорогие квартиры, не побывав в них? Я задал этот вопрос сотрудникам Appraisal Institute, который занимается оценкой недвижимости. Интерес к сделке был столь велик, что у телефона собрались сразу три эксперта. Они включили спикерфон, и качество звука получилось неважное. За коллег отвечает Джон Финни. Мы никогда прежде не слышали, чтобы человек платил такую сумму за недвижимость, которую он не видел. Видимо, деньги означают для этого человека нечто другое, чем для нас с вами. Позже Андрей Вавилов отказался от покупки. Ему не понравились решеточки, сквозь которые вода уходит из ванных комнат. Он заявил, что квартира похожа на чердак. Низкие потолки, маленькие окна. Но владельцы говорят, что Вавилову высылали план квартиры, где все размеры были точно указаны. Интересно, а много ли в Нью-Йорке таких чердаков по 50 миллионов за штуку? На продажу выставлены две квартиры в доме номер 15 по улице Центральный парк Запад. Но неизвестно, удастся ли владельцам получить цену, которую они просят – 40 и 50 миллионов. Как может дальше развиваться это дело? Обычная практика в подобных случаях такова. Если покупатель отказывается от сделки, то продавец задаток не возвращает, а квартиру продает другому покупателю. Может быть, после сообщения печати об этом скандале квартиру отдадут уже не за 50 миллионов долларов, а дешевле. Я думаю, что владельцы выиграют процесс. С этим не согласен нью-йоркский адвокат покупателя Дэвид Шарф. Он сообщил мне по телефону, что после продажи квартиры и до приема ее покупателям там произвели перестройку. Это было сделано по требованию комиссии по охране памятников архитектуры. В ходе перестройки, сказал адвокат, были уменьшены окна и понижены потолки. В итоге моего клиента обманули. Но это еще предстоит доказать.
Можно сказать наверняка, что истец и ответчик долго будут выяснять отношения в суде. Но очевидно, что сочтены дни существования параллельного мира, оторванного от реальности, в котором пределом цен на недвижимость было только воображение продавца. Если даже русские покупатели, которых так любит Дональд Трамп, продавший в мае свою усадьбу в Палм-Бич за небывалые 100 миллионов Дмитрию Рыболовлеву, начали считать деньги. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы – всероссийская акция протеста против резкого роста цен на топливо. Акция организована сегодня российскими профсоюзами. Подробный рассказ о ней в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио.